Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров».
Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Это вторая часть беседы о книге, которая называется «Михаил Тухачевский. Портрет на фоне эпохи». Книга вышла в издательстве «Роспен» в 2021 году. И я продолжаю во второй части нашей передачи беседу с ее автором, доктором исторических наук Юлией Зороховной Кантор, заместителем директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук по внешним и общественным связям. Юлия Зороховна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Продолжаем говорить о маршале Тухачевском, но очень важно, в прошлой программе я это подчеркивала, портрет на фоне эпохи. Мы очень много узнаем не только о Тухачевском и много нового, но и об эпохе. И говорили в прошлой передаче о детстве Тухачевского, о происхождении, формировании его взглядов, его личности, о Первой мировой войне, об истории плена, о его побеге из плена, о том, как это все на него повлияет. Но вот он бежит из плена, как я понимаю, уже произошла февральская революция, и он оказывается в другой стране. И вы в прошлой программе сказали, что он очень быстро выбрал большевиков. Вот меня этот вопрос всегда интересовал. Как он их выбрал? Еще вы сказали фразу, что вовсе не так очевидно, что прям вот так вот корыстно ради карьеры. Но почему? Почему он так быстро весна 18-го года в партию даже вступает?
Весна 18-го года, да. И по воспоминаниям современников, то есть тех, кто сидел вместе с ним, французских офицеров, например, видно, что уже тогда он симпатизировал большевикам, считая, что они предлагают простые ответы и правильные ответы на сложные вопросы. Это видно. И, кстати, когда пришел в Петроград, по воспоминаниям, которые я тоже цитирую в своей книге, по воспоминаниям его однополчан, он говорил о том, что он не так, чтобы просто симпатизирует большевикам как таковым, просто нужно вот эту вот разгулявшуюся, там прямо звучит так, разгулявшуюся сволочь, заставить ходить так, куда нужно, да, и мы это заставим сделать. То есть, понимаете, ему не важен был цвет партии, ему важен был скорее вот умение командовать и управлять толпой, да, которая очень-очень пригодилась потом, когда он пошел на службу большевикам. Он понимал, как и многие понимали царские офицеры, что страна не может существовать без армии. И он совершенно осознанно пришел к большевикам в ту страну, в ту систему, которую они создавали, без всяких, так сказать, сантиментов. Хотя, честно скажу, по документам видно, что потом, конечно, он не оставался равнодушным. Это видно по воспоминаниям, например, его сестер, которые тоже благодаря родственнику маршала не удалось прочесть. Это, естественно, не опубликованные материалы семейного архива. О том, что когда начались истории с Кронштадтом и Тамбовым, он очень переживал, но выбор был сделан, и он не собирался этому выбору уже изменять, понимаете? Это тоже внутренняя дилемма, но она говорит о пройденной точке невозврата, в том числе о пройденной точке невозврата нравственного. Когда ему пришлось в буквальном смысле стрелять, я имею в виду Кронштадт, например, в своих, в тех самых кронштадтских матросов, которые еще вчера считались красой и гордостью революции.
Ну вот у меня такой вопрос. Очень часто про людей говорят, что вот у него жизнь сложилась так, но взгляды, имеется в виду какие-то государственнические, у него были вот такие вот. То есть он бы хотел бы для страны того-то. А вот про Тухачевского, про него вообще можно сказать? А чего он хотел для России?
Вы знаете, ну вот я не берусь так говорить, да, чего он хотел, потому что для этого у нас нет никаких материалов, соответственно, нет документальной базы, говорить о том, чего он хотел для России, понимаете, для страны. У нас нет его дневников, да, у нас нет каких-то материалов, которые говорили бы лично о его рефлексии. Да, мы точно знаем, что он далеко не во всем согласен был, это, а вот об этом как раз документы есть. И я, основываясь на них, написала там главы, посвященные вот 30-м годам, 20-30-м, он хотел создать очень современную армию. Он прекрасно понимал, с какой опасностью в стране придется столкнуться, что и произошло. Ну, он-то до войны не дожил, да, будучи расстрелянным в 37-м. Но что Германия становится главным врагом, начиная с 33-го года, например, да. Он очень сильно был не согласен с так называемыми конниками. Это те, кто считал, что не обязательно модернизировать армию, а важно культивировать, ну, прежние, так сказать, рода, говорят военные, да, войск. Ну, это Будённый и Ворошилов, да, например. Естественно, они были резкими антагонистами. Безусловно, далеко не все ему, да и не только ему, нравилось в том, как проходит коллективизация, как вы понимаете, да, по сути, это уничтожение крестьянства. Уж то-что, а будучи человеком наполовину крестьянского происхождения, он это прекрасно понимал. Кстати, этот разлом виден, опять же, по воспоминаниям не его, но современников, тогда, когда он подавлял восстание в Тамбове. Он понимал, по кому он стреляет, и тем не менее не колебался. Вот это принципиальная вещь. Он решил, что он строит этот режим и эту власть, и ни разу с этого пути не сошел. Если можно так сказать, даже не оступился, что ли, да, не затормозил. Это все время был, по-моему, сговор с самим собой.
Ну вот здесь, конечно, поражает, что вы такое количество разных, очень разнообразных свидетельств о жизни Тухачевского приводите. И действительно, мне кажется, что контрастируют все-таки вот его, скажем, собственные какие-то слова, да, которые там в каких-то письмах, донесениях, и то, что о нем вот сестры пишут. Мне кажется, что все-таки, может быть, да, конечно, о Тухачевском не зря возник миф. И он сегодня очень живой, мне кажется, этот миф, хотя, как вы говорите, его трудно очень подтвердить, что все-таки он, даже если где-то реально не участвовал в каких-то заговорах, но, может быть, когда-то хотел бы взять власть в свои руки, но об этом я еще вас спрошу. Но вот сейчас вот этот период, да, это и Кронштадтское восстание, и Тамбовское восстание, можно ли сказать, что это были главные события в жизни Тухачевского, либо вы какое-то другое событие выберете как главное? И считал ли Тухачевский это своими военными, может быть, но все-таки достижениями?
Не буду гадать, и я не знаю, какое Тухачевский событие считал главным в своей жизни. Вы правда не знаю. Просто все остальное – это гадание на кофейной гуще. Да? Никаких свидетельств у нас, что он считал главным, нету. Понятно, что главная травма – это можно сказать, но это видно по документам и по фактам. Главная травма – это поражение в Советско-Польской войне 20-го года. Она, поскольку это его единственное поражение, это человек, который не привык проигрывать. Да? И поражение, в котором, в общем, в значительной степени не он был виноват. Вот это важно. Это та язва, которую, так сказать, он залечивал достаточно долго. Другой вопрос, что да, он сознательно и последовательно делал военную карьеру. Я не думаю, что, и это видно по материалам, я не думаю, что его интересовала политика. Его интересовало военное дело. Власть, ну, только для того, чтобы... Власть как инструмент, понимаете? Не как самоцель, а как инструмент. Насчет заговора. Мне кажется, что этот миф возник только по... Могу назвать только по двум причинам. Причина первая. Определенного типа в советском сознании это очень важно. Любой человек, который критикует власть и принципиально с ней не согласен по каким-то некосметическим вопросам, является врагом и заговорщиком. Понимаете? Советские люди были воспитаны именно так. То есть, ты критикуешь власть, ты говоришь публично, тем более находясь на высоком посту, а все-таки Тухачевский был еще и зам наркома обороны, все-таки прекрасно было понятно, что Ворошилов, чем заместителем он был, не играет такой роли в армии, не пользуется таким авторитетом по понятным причинам, как маршал Тухачевский. Самый молодой, кстати, маршал в Советском Союзе на тот момент. Безусловно, вот это вот, раз ты критикуешь, значит, ты оппозиционер, раз ты оппозиционер, значит, ты заговорщик, а значит, ты враг народа, и тебя надо расстрелять. Вот в сталинской системе такая парадигма, как вы понимаете, встречалась повсеместно. И опять же, те, кто подписывал, в буквальном смысле, смертный приговор Тухачевскому, через полгода и год были расстреляны сами. Я имею в виду Дыбенко, Егорова. Блюхера просто не довели до расстрела. Он умер под пытками. Он просто умер вследствие допроса. Вот и все. Это тоже документально подтверждено. Но это люди, которые, знаете, так вот друг друга, как это, друг другом связаны были кровью, да, думаю, что таким образом они себя защищают. Ничего подобного. Ничего подобного. Ну, хочу, кстати, даже рассказать, это видно по его архивному следственному делу. Во-первых, никого, так сказать, кроме тех, кто уже там фигурировал, или не называл. В последнем слове как раз сказал, что его, по сути, я не цитирую дословно, в книге это есть, но что его оговорили, что, конечно, не предатель и никакой не шпион. Но это уже мало кого интересовало, хотя Сталин, конечно, очень внимательно следил. Ну и направлял ход следствия, это тоже видно по документам. Но его интересовало, как он был самое последнее, да. Естественно, приговор был окончательный, смертный, обжалованный не подбежал. Буденный писал Сталину, что Тухачевский вот как-то сказал, что хоть его могут и считать заговорщиком, но на самом деле ничего подобного. Я думаю, что это Сталина разочаровало, но это понятно, да? Кроме того, это, безусловно, апокриф, но это очень важный апокриф. В военной среде после расстрела маршала ходила такая, ну как бы, что якобы он сказал уже буквально, стоя у бруствера, да, то есть стоя у расстрельной стены, вы стреляете не в нас, вы стреляете в Красную армию. Вы понимаете, если это и было сказано, то это могла распространить эту информацию только сама расстрельная команда. Это маловероятно все-таки. Но, тем не менее, раз вот такая метафора возникла, это говорит о том, как к нему относились военные среди тех, кто понимал, что происходит в армии в 1937. Вот и все. Второй момент. Это я рассказала о первом, так сказать, что ли, первом векторе из двух, которому есть люди, которые вот считают, что Хачевский участвовал в неком заговоре. Хотя, опять же, мы, естественно, ушли сотрудничество с Германией, в котором он, как и все многие другие военные руководители и, между прочим, сотрудники НКВД, потому что все подходило под их кураторство, сотрудничали в конце 20-х годов и начале 30-х с Германией. Соответственно, германское военное сотрудничество, военно-политическое сотрудничество 20-е и начале 30-х годов. Это очень интересная, очень отдельная тема. О ней тоже есть глава. В книге она посвящена как раз строительству танковой школы под Казанью, лётной школы в Липецке и школе химической войны под Саратовом. Это история решения советского руководства о том, что нужно контактировать с Германией, опять же, чтобы увеличивать свою военную мощь до 1933 года, да, естественно. А второй вектор как раз с прямо противоположным мировоззрением, либеральным, да, считается, что некоторые считают, что раз Тухачевский критиковал Сталина или там военную доктрину, значит, он был либералом и, значит, он хотел свергнуть сталинский режим. А потому, будучи военным, имея власть и авторитет, наверняка был в заговоре. Ничего подобного. Тухачевский был абсолютно верным ленинцем в прямом смысле этого слова. Абсолютно человеком, который это видно по действиям, по документам и по всему. Человеком, который был верен советской системе, но только верен не бездумно, а критично. Вот, собственно, и все. Поэтому я как раз, как историк, нахожусь как бы в равноудаленной позиции от этих двух полярных, знаете, иногда полюса сходятся, да, от этих двух полярных версий. Документы есть документы, да, так вот ничего, не в немецких архивах, а это важно, потому что немецкие архивы тоже, естественно, были изучены мною о том, во-первых, был ли такой заговор, а во-вторых, была ли немецкая фальшивка, ведь в советское время после реабилитации, ну, надо же было как-то объяснить чудовищные репрессии в армии, да, ну, говорили, начиная с хрущевского времени и дальше, что это была фальшивка, подкинутая через Чехословакию в Советский Союз, вот якобы о шпионских намерениях, о шпионском заговоре, вот с участием Тухачевского. Если эти документы были, а уж, как вы понимаете, вот они бы точно находились в архивном следственном деле, который состоит более чем из 20 томов, каждый том не по одному экземпляру, там есть, знаете, такие разные варианты одного и того же тома, которые дают возможность говорить о том, как фабриковалось это дело. Так вот, если это такая пачка документов и была, то через Чехословакию они могли бы быть переданы, это как раз, ну, когда объясняют, какими путями через Чехословакию это могло попасть, то это конец весны, начало лета 37-го. Тухачевского арестовали в мае, его 12 июня уже расстреляли. А тех, кто проходил с ним по делу, зимой и весной. Поэтому эта версия тоже не выдерживает критики. Вот и все.
Ну, а все-таки вот про Германию как-то хотелось спросить. Все-таки Германия, она хоть как-то приложила вот руку к делу Тухачевскому, потому что, как я поняла, что вы пишете, что Германия постаралась извлечь максимальную выгоду из дела Тухачевского.
Максимальную выгоду, безусловно, потому что по материалам немецким, опять же, видно, что немцы готовились действительно сделать дискредитационные вбросы. Этим должно было заняться в том числе и Министерство пропаганды геббельсовское против верхушки советских военных. Но как раз по материалам, в том числе дневников Геббельса, заметите, видно, он там сообщает, что вот как раз бойня в Москве, узнав о бойне в Москве, фюрер смеялся от моего сердца. И дальше там такая фраза: «Теперь мы должны быть готовы». То есть дальше уже как раз вступает ситуация, когда Германия очень внимательно отслеживает ситуацию истребления. То есть они уже понимают, что им не надо вмешиваться. Просто не надо. Да? И, кстати, вы помните, я упоминала архивное дело, хранящееся в Баварии, в Баварском историческом архиве, русского поручика Тухачевского. Так вот, Министерство пропаганды запрашивало это дело в 1937 году. И вторично архивировано оно уже летом 1937-го. Понимаете? То есть ясно, что материалы готовились, но они просто не понадобились. Просто немцам не понадобились. А вот дальше, кстати, есть материалы о резонансе, которые дело о военно-фашистском заговоре произвело в мире, в том числе и во Франции, в Англии и в других странах. Оно повергло именно в шок, потому что это были люди с репутацией, люди, которых знали, которые действительно имели вес. Повергло в шок, как можно сейчас сказать, мировое сообщество. Вот. И насчет максимальной выгоды, да, если возвращаясь к ответу на вопрос про Германию. Германии, конечно, безусловно, такое в армии было на руку. Ну, понятно, да? Репрессии в армии, ослабившие ее, это, понимаете, тут как не подойди. Репрессии ослабляют армию, а если в армии тем более был заговор, так это тем более выгодно немцам выгодно. Значит, опять же, был заговор, значит, армия нестабильна. Заговора не было, но репрессированы невинные. Кстати, донесения, которые военные атташе немецкие Слава Берлин как раз об этом и говорят, что, в принципе, вряд ли этому, конечно, можно верить, вряд ли, что кто-то из расстрелянных был заговорщиков, что там, наоборот, это очень известные репутации военачальники, заговор которых не верит никто, но, тем не менее, подозрительность первого лица Сталина сделала такое дело. Об этом пишет военный атташе, сидящий в Москве, пишет в Берлине. Не случайно, опять же, повторю то, что я говорила вот в нашей первой части, о том, что наши военачальники, прошедшие горнила Второй мировой Великой Отечественной войны, писали, что если бы не было 37-го, то у нас бы не было такого 41-го.
Да, но вот меня еще поразила фраза, которую вы приводите в вашей книге. Маршал Василевский в интервью Симонову сказал, без 37-го года не было бы войны вообще. Вот то, что вы сейчас говорите, получается, что военные понимали вообще, что происходит. Те документы, которые вы приводите, это расшифровки разных выступлений и расшифровки допросов Тухачевского, они производят просто убийственное впечатление. Ты читаешь... Вот если это все снять, да, вот как фильм, чтобы это было абсолютно документально, слово к слову, ни один сценарист не напишет такого сценария. Там такие речи, такие характеры. И там присутствует и Тухачевский, и вы тоже отмечаете те пункты, где можно видеть его большую искренность.
Да.
Это читается невероятно. Я даже поражена, что вот эти документы, да, вот этого злодейского, конечно, дела, совершенно ужасного, какой бы ни был Тухачевский, но большой террор, вот он творился таким зверским механизмом, невзирая на то, кто перед ним, да, грешник или святой. И этот зверский механизм, он в таких деталях описан в репликах, которые вот сейчас сидят, придумывают и высказывают живые люди. Мне кажется, все-таки, у меня такое впечатление сложилось, вот прокомментируйте. Мне кажется, что репрессии против Тухачевского в каком-то смысле не просто вот как задача вообще кого-то репрессировать и какое-то групповое дело, какой-то вот такой вот вихрь создать, чтобы еще кого-то замести, каких-то людей, но это еще и личная история между Тухачевским и Ворошиловым, что Ворошилов все-таки его, ну, вот так вот подсидел, правильно ли это?
Ну, вы знаете, нет, но подсидеть ему, это мягко сказано, он все-таки был его заместителем, и это не подсидеть, это, в общем, убить. Но дело было совсем не только в Ворошилове. Ворошилов был только, в общем-то, пешкой. Дело было в Сталине, конечно, который не мог терпеть, это понятно. Это видно и потому, как он направлял это дело. Есть же там календарь встреч Сталина, да, ну, прием, да, это в кремлевском кабинете, так сказать, журнал встреч. Как он направлял дело, как он интересовался им. Это вопрос вот именно, ну, не то, что даже боязнь конкуренции как таковой, да, а просто вот это вот такая гипертрофированное, страшное гипертрофированное ощущение, да даже не подозрительности какой-то, да, вот просто любая критика – это голова с плеч, да, любая критика – это недопустимо. Что касается вот тут важный момент, Тухачевский, действительно, к нему можно и нужно по-разному относиться, мягко говоря, неоднозначная фигура, это мягко сказано, да, но вы понимаете, что если человека можно или нужно или судить, или осуждать, я не употребляю там юридические какие-то термины, то за то, что он совершал, а не клеветать на него и расстреливать его за то, чего он не сделал. Вот это принципиально, вот так классифицировать, да, это один из страшных, колоритнейших примеров большого террора. Именно один из примеров большого террора. Вы упомянули совершенно справедливое интервью маршала Василевского, которое есть в книге. Это интервью дано было в свое время Константину Симонову, опубликовано Симоновым вот, в его замечательном, я бы сказала, в общем, пессимистической работе «Глазами человека моего поколения». Но будем точными, я просто сейчас цитату взяла. И вот что говорит Василевский, а он перед войной был заместителем начальника генерального штаба. Что сказать о последствиях для армии 1937-1938 года? Вы говорите, что без 1937 года не было бы поражений 1941, а я скажу больше. Без 1937 года, возможно, не было бы вообще войны в 1941 году. И дальше как раз Василевский говорит о том, что именно оценка той степени разгрома военных кадров, который произошел тогда, и сыграла, в общем-то, роковую роль. Оценки гитлеровской, да, гитлеровской верхушки, да, вот этой степени разгрома, который был у нас. Но к этой точке зрения склоняются и многие современные военные историки, именно люди по профессии военные, да, которые занимаются историей. И вот это принципиально важно, понимаете, это нужно понимать. В общем-то, тут нельзя не сказать, собственно говоря, о цифрах. Я считаю нужным сейчас в нашей передаче об этом сказать. Эти цифры приводит блестящий совершенно исследователь, полковник, он профессор Михайловской артиллерийской академии, Владимир Мильбов. Так вот, он приводит такие данные, что в результате репрессий за 4 предвоенных года было уничтожено 802 представителя Красного генералитета, что в 2,7 раза больше, 2,7 раза, превышает боевые потери советских генералов в годы Великой Отечественной войны. Вы представляете себе?
Я бы хотела вернуться вот к этой трагедии, конечно, трагедия людей, которые допрашивали Тухачевского, хотя недавно сидели рядом и думали о том, как обустроить советскую страну и советскую армию. Вот эти тексты, вот эти слова, которые они говорили на ходу, может быть, или заранее, как-то придумывая обвинения против Тухачевского. Вот Тухачевский под следствием, да, вот он начинает признаваться в том, что он шпион и так далее, да, но где-то он даже какой-то юмор еще употребляет. Вот.
Сначала, да, он иронизирует и над следователем, и очень прекрасно понимает, что это такой абсолютный запредельный гротеск. Поначалу, да, и опять же, там же есть, я хорошо помню, когда я читала это дело, меня это даже поначалу даже поражало, когда там говорят, что вот такой-то, по-моему, Корк, Август Иванович Корк, называет там, ну, больше имен или более подробно вспоминает, вот так, вернее. Что, говорит, его арестовали раньше, у него было больше времени вспомнить. Понятно же, да, какой подтекст. Да, что его уже мариновали Корка так давно, и уже так давно, да, под воздействием следствия, а то, что применялись меры физического воздействия и психологического, это очевидно. Ну, кстати, я, например, на основании рукописных материалов этого дела заказывала специальную экспертизу почерковедческую в криминалистическом центре ОВД, где как раз еще подробно написали, что о признаках почерков и образцах письма сделаны в необычном состоянии, с большими подробностями, да, это все описано у меня в книге, что там за особенности, ну и не говорю о том, что бурые пятна на страницах этого дела квалифицированы судебно-медицинской экспертизой как кровь. Я не думаю, что вы понимаете, ли, это была кровь следователя, да, который порезал палец, когда писал протокол. Вот, это о многом говорит, и опять же, Тухачевский, опять же, повторю это, оговаривая себя далеко не с первого раза, и понятно, под каким нажимом, как, тем не менее, не оговаривает никого, не говорит ничего, то есть это держится, насколько это возможно, очень достойно.
Да, это, кстати, как-то связывается с фактом биографии его побега из плена, когда он пытается, ну не то, что пытается, а реально делает это, пишет о том, что даже слово офицерского не нарушил и объясняет, как это он сделал. Почему-то такое воспоминание из его молодости в этот момент всплывает, почерпнутое тоже из вашей книги. Но еще меня потрясло вот это большое дело, когда начинают осуждать тех, кого уже приговаривают к смерти. Да, в частности, да. Меня потрясли слова писателя Алексея Толстого. «Мне не нужно будет много слов, чтобы узнать врага, я узнаю его по чуждому блеску глаз». Много таких цитат и других разных фактов приведено в вашей книге. И, конечно, это история семьи, которую также вы приводите, дочь, вдова, мать, сестры, брат репрессированный, вдова, брат расстрелянный, мать и сестра.
Братья, там братья тоже оба. Да, там оба брата расстреляны, жены их репрессированы. Сестры репрессированы, муж одной из сестер тоже расстрелян, военный летчик, жена маршала расстреляна, дочка сначала в детский дом, потом после окончания школы получила самостоятельную статью и тоже срок лагерный, так же, как и дочка командарма Убаревича и так далее. То есть там маховиком просто прошлись по всем, и по братьям, и по сестрам и так далее.
Вот это тоже потрясающе. У вас приводятся фотографии этих людей, и тоже можно на них посмотреть. И мне кажется, вот чтобы понять, что такое была эта эпоха большого террора, кто в ней участвовал и в каком состоянии находились эти люди, их прямая речь и с той, и с другой стороны. Вот здесь все в этой книге.
Мне было важно показать именно эпоху. Вот вы справедливо упомянули, например, Толстого, «Красный граф», да? А сколько было таких разных, которые клеймили, писали, себя защищали, думали, что защищали? Ну, Толстой, да, прожил без бедную жизнь, так сказать. А сколько сегодня клеймивших в газете, в том числе, опять же, ну, кроме тех военных, о которых мы уже говорили, да, кто подписывал Тухачевскому смертный приговор и голосовал за него, за этот смертный приговор, тоже оказались, так сказать, на скамье подсудимых и были расстреляны. Сколько тех, кто голосовал, клеймил и так далее, были тоже посажены в лагеря и так далее. И из творческой интеллигенции тоже. Из этого тоже, из этих вот голосов, этого хора, тоже складывается, так сказать, лик, что ли, да, эпохи, и фон эпохи, да, поэтому это тоже, я считала, нужным, чтобы люди знали со всех сторон, да, не только тот следователь, который фабрикует дело, но и вот тот писатель, который печатает в газете вот такую агитку, тот человек, который просто голосует на своем собрании, а были те, кто все-таки находили в себе силы приютить дочку опального маршала, например. не проголосовать, рискуя жизнью, потому что не проголосовать, не поднять руку, это значит рисковать собой и своей семьей. Были те, кто смог сохранить дневники, между прочим, и фотографии, что тоже было опасно, и так далее. Из этого тоже складывается эпоха.
И, наверное, заканчивая вторую часть беседы о книге, посвященной маршалу Тухачевскому, хочется задать такой вопрос. Ваше впечатление, дружба Тухачевского и Шостаковича, что это было?
Это хороший вопрос, тем более, что у них уже была довольно большая разница в возрасте. Но я думаю, что два этих человека действительно нуждались друг в друге. Ну, прежде всего, потому что Тухачевский, с одной стороны, очень любил музыку. Это правда, это было хобби с детства. И очень чувствовал, знаете, ярких, незаурядных людей. А Шостакович был увлечен, ведь ранний Шостакович. Вообще человек такого, я бы сказала, идеалистически прооктябрьского настроя. Это видно по его произведениям, в том числе посвященных октябрю. И десятилетию революции в 27-м году было создано одно из самых знаменитых его произведений, посвященных, да, октябрь так и называется. Романтика гражданской войны, кровавая романтика, да, ему тоже была интересна. И потом, ну, это дружба со старшим, так сказать, товарищем, да, необычным. И надо сказать, что, опять же, Шостакович, которому, по семье которого тоже махарик репрессии прошелся, хотя, слава богу, его лично не коснулось, хотя вот, в общем-то, был на грани. Вот, опять же, был из тех людей, которые не голосовали. Не голосовали, я имею в виду, за расстрелы и прочее, которые смогли сохранить незапятнанную свою репутацию. И уже потом, много лет спустя, то есть после реабилитации, Шостакович, это есть в его личном архиве, и пришлось работать с этими документами в личном архиве. Шостакович все время позволил документы посмотреть. Он говорил о том, что собирается, задумывается о том, чтобы написать какое-то произведение, посвященное маршалу Тухачевскому. Согласитесь, это тоже немаловажно для понимания личности именно Тухачевского, если Шостакович задумывается и о таком произведении тоже.
Ну, если большой художник что-то разглядел в человеке, даже таком, про которого, ну, наверное, можно найти очень много сказать страшных вещей, его деяний.
Но, конечно, не надо искать, да, они есть, и они действительно есть, и они требуют осмысления, что, в общем, я постаралась делать в своей книге тоже, конечно.
Да, такое общение, мы не можем его уже восстановить, да, оно было личным, то есть мы его представить, наверное, не можем, как оно было. Так наглядно, как мы представляем, вот как приведены в вашей книге вот эти протоколы допросов и обсуждений на разных военных совещаниях вот этого убийства Тухачевского и многих других людей по делу Тухачевского. Мы не можем представить, вот как общались Шостакович и Тухачевский, но они общались, и это, видимо, было личное общение. Да, и было бы интересно.
Конечно, это было личное общение, да, и связанное с музыкой, они вместе были, они, кстати, вместе были и в Эрмитаже, это известно. Создали картины, это есть, так сказать, и в Эрмитажной, я бы сказала, такой апокрифической истории Эрмитажа, устные, да, из устной истории, тоже, да, еще были те старожилы, которые помнили, как Тухачевский, будучи командующим Ленинградским военным округом, с молодым композитором приходил там, в итальянские залы, в голландские залы Эрмитажа.
Да, это тоже факт биографии, который не вычеркнешь здесь. Юлия Зурхановна, вас благодарю за эту беседу.
Спасибо.
Это вторая часть программы, посвященной книге, которая называется «Михаил Тухачевский. Портрет на фоне эпохи». Ее автор, доктор исторических наук Юлия Зурхановна Кантор, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук по внешним и общественным связям, была моим собеседником. Мы говорили о книге, потому что действительно не только Тухачевский здесь герой этой книги, но и эпоха, в которую Тухачевский жил. Здесь очень много событий. Это и Российская империя накануне Первой мировой войны, сама Первая мировая война, и это и революция, и затем вот события первых лет советской власти, Кронштадтское восстание, Тамбовское восстание, столетие которых мы отмечаем в этом году. Ну и дальше это военная стратегия советского государства, которая очень подробно обсуждается в книге, просто в передачах уже не было возможности это обсуждать, очень подробно, действительно, во всех деталях могу сказать. И дальше это большой террор, тоже здесь такие потрясающие вещи. Я могу действительно еще раз отметить, что очень много прямой речи участников событий, которая очень сильно впечатляет. Передачу записала Марина Лобанова.